тот же день объявили о болезни Сталина, а через несколько дней о смерти. Медея наблюдала живое горе и искренние слезы, а также бессловесные проклятия тех, кто не мог это горе разделить, но оставалась вполне равнодушной к этому событию. Гораздо больше она была озабочена второй половиной сна. Что делала во сне Сандрочка и что предвещает ее присутствие? Медея смутно тревожилась и даже собиралась поехать на почту, чтобы позвонить в Москву. Прошло еще 2 недели. Наступила годовщина смерти Самуила. Погода выпала в тот день дождливая, и Медея вся вымокла, пока добралась с кладбища домой. На следующий день она решила разобрать вещи мужа, кое-что раздать и, главное, найти какие-то инструменты и небольшой немецкий электромоторчик, который она обещала сыну феодосийской приятельницы. Рубашки она сложила стопочкой, хороший костюм оставила для Федора, может пригодится. Еще были 2 свитера. Они сохранили живой запах мужа. И она задержала их в руках, решивши не отдавать никому, оставить себе. На самом дне шкафа она нашла полевую сумку с разными справками, документ об окончании школы протезирования при наркомздраве, справку об окончании рабфака, несколько грамот и официальных поздравлений. «Переложу в сундучок», — подумала Медея и открыла малозаметное боковое отделение полевой сумки. В нем лежал тонкий конверт, написанный Сандрочкиной рукой. Адресовано было письмо «Мендесу С. Я» на судакский почтамт до востребования. Это было странно. Машинально она открыла конверт и запнулась на первой же строке. «Дорогой Самоша», было написано Сандрочкиной рукой. Никто его так не называл. Старшие звали его Самоней, младшие — Самуилом Яковлевичем. «Ты оказался гораздо более сообразительным, чем я предполагала», — читала Медея. «Дело обстоит именно так. Но из этого ровно ничего не следует, и лучше было бы, чтобы ты сразу же о своем открытии и забыл навсегда. Мы с сестрой полные противоположности. Она святая, а я трижды свинья. Но лучше я умру, чем она узнает, кто отец этого ребенка. Поэтому умоляю, письмо это немедленно уничтожь. Девочка исключительно моя, только моя. И не думай, пожалуйста, что у тебя ребенок. Это просто одна из многих медейных племянниц. Девочка отличная, рыженькая, улыбается. Кажется, будет очень веселой, надеюсь, она не будет похожа на тебя в том смысле, что эта тайна останется между нами двумя. За деньги спасибо. Они были не лишними, но, честно говоря, я не знаю, хочу ли я получать от тебя помощь. Самое главное, чтобы сестре ничего не пришло в голову, а то у меня и так угрызение совести, а уж что со мной будет, если она что-нибудь узнает? А с ней? Будь здоров и весел, Самоша. Сандра». Медея читала письмо стоя, очень медленно. Прочла 2 раза. Да, да. Они часто ходили в бухты в то лето, Александра и Самуил, и колечко свое девичье она потеряла в то лето. Потом Медея села в кресло. Неведомая никогда душевная тьма накатила на нее. До позднего вечера просидела она, не меняя позы. потом встала и начала собираться в дорогу. Спать в ту ночь она не ложилась. На утро она стояла на автобусной остановке в аккуратно повязанной черной шали с большим рюкзаком и самодельной кошелкой в руке. На дне кошелки в старинной ковровой сумочке лежало заявление об отпуске, которое она решила отправить с дороги, документы, деньги и злополучное письмо. Первым же автобусом она уехала в Феодосию. Стоя на остановке автобуса с рюкзаком за плечами, Медея ощущала себя не менее чем Одиссеем. Вероятно, даже более, поскольку Одиссей у берегов Трои, не догадываясь о многолетнем времени, которое понадобится ему для возвращения, достаточно точно представлял себе расстояние, отделявшее его от дома. Медея же, привыкшая измерять расстояние часами своего хорошего хода, даже и вообразить не могла, как длинна задуманная ею дорога. Кроме того, Одиссей был искателем приключений и человеком воды, и он вовсе не упускал возможности отсрочить свое возвращение, больше делая вид, что цель его — грубое жилище в Итаке, называемое царским дворцом, да объятия престарелой и хозяйственной жены. Медея до того времени провела всю свою жизнь безотлучно в одних и тех же местах, если не считать единственной поездки в Москву с Сандрочкой, ее первенцем Сергеем. И эта безотлучная жизнь, которая сама по себе стремительно и бурно менялась, революции, смена правительств, красные, белые, немцы, румыны, одних выселяли, других пришлых, безродных вселяли, придала в конце концов Медее прочность дерева, вплетшего корни в каменистую почву, под неизменным солнцем, совершающим свое ежедневное и ежегодное движение, да под неизменным ветром с его сезонными запахами, то высыхающих на берегу водорослей, то вянущих под солнцем фруктов, то горькой полыни. Но вместе с тем она была и приморским человеком. С детства мужчины ее семьи уходили в море. В море погиб отец. Морской дорогой ушел навсегда Александр Ашотович Степанян и Анаит с Арсеном. Ветхий пароход увез их из Батума, тетку с двумя братьями, и даже сестра Неля, вышедшая замуж за грузина из гористого Тифлиса, покидала когда-то дом с новой пристани милой Феодосии. И хотя водные пути никак не пролегали через тот далекий город, поездку, в которой Медея десятилетиями откладывала, а теперь собралась в единую ночь, она решила хотя бы часть пути, его начала, совершить по морю от Керчи до Таганрога. Первые два этапа пути от поселка до Феодосии и от Феодосии до Керчи были такими же привычными, как проход по собственному двору. Приехав под вечер в Керчь, она оказалась на границе своей ойкумены, древняя Пантикопея была ее самой восточной точкой. В порту Медея узнала, что пассажирские рейсы начинаются лишь в мае, и редкие суда, идущие от Керчи к Таганрогу, возят только грузы, а пассажиров не берут. Она расстроилась, так как поняла, что совершила первую ошибку. Ей надо было все-таки ехать сразу через Джанкой, не соблазняясь морскими завитушками. Отвернувшись с неприязнью от желто-серой, гниловатой миотийской воды, она пошла к своей давней приятельнице Таше Лавинской, предавшейся с юных лет гробокопательству, как шутил ее муж, старый доктор Лавинской, интеллигент и библиофил, почти такая же местная достопримечательность, как склеп Дианы. Жили Лавинские на задворках музея, и квартира их была как будто филиалом его, обломки рыхлого керченского камня, античная пыль и сухая бумага заполняли дом. Таша не сразу узнала Медею. Они не виделись несколько лет, со времени болезни Самуила, когда немногочисленные друзья, кто из деликатности, кто из эгоизма, почти перестали навещать их в поселке. Узнав, Таша кинулась к Медее на шею, не дав снять рюкзак. «Погоди, погоди, Ташенька, прежде разденусь», — отодвинула ее Медея. «Дай умыться». Самуил говорил, что Керчь — мировой полюс пыли. Стояла сырая весна. О пыли не могло быть и речи, но доверие Медеи к слову покойного мужа было так велико, что она чувствовала себя страшно пропыленной. Сдвинув с края стола привычным движением вороха растрепанных книг, разрозненных листков с мелкими рисунками и неразборчивыми редкими строками, Таша разложила на газете еду, нисколько не пытаясь приукрасить ее скудость и неприглядность. Сергей Илларионович, величественный старый муж молодой когда-то красавицы, великодушно не заметивший ее ранней некрасивой старости, вылезающих из подбородка жестких одиночных волос, выпятившихся вперед зубов, всю жизнь рассматривал Ташино сугубое отвращение к домашнему хозяйству как очаровательную особенность. Он не утратил архаической застольной элегантности и подчивал Медею вяленой рыбой и рыбными консервами, совершенно несуразными в этом рыбачьем городке. Зато вино было хорошее, подарочное. Хотя он давно был на пенсии, но все еще практиковал понемногу, и близкие люди, которых он пользовал, кроме обычного гонорара, несли в дом еду, как в прошлые голодные, почти выветрившиеся из короткой памяти годы. Узнавший про Медеину дорожную неудачу, он тут же позвонил начальнику порта, и тот обещал отправить Медею завтра же утром с первой оказии, но никаких удобств путешественнице он не обещал. До поздней ночи просидели они втроем за столом, допили хорошее вино, потом выпили плохого чаю, а Таша так и не поинтересовалась, чего это ради Медеи понадобился Таганрог. Пустилась рассказывать о какой-то решеточке, обнаруженной ею в Приазовском мезолите. Медея долго не могла взять в толк, о чем она так горячится, пока Таша не разложила перед ней поверх недоеденной рыбы замызганные рисуночки, сделанные уверенной рукой, с изображением, напоминающим сеточку для игры в крестики-нолики, и объявила эту решетку одним из самых устойчивых культовых символов, известных с палеолита и обнаруженных и в Египте, и на Крите, и в доколумбовой Америке, а теперь вот и здесь, в Приазовье. Сергей Илларионович старчески дремал в кресле, время от времени просыпаясь благодаря своей врожденной вежливости, покачивал в знак согласия сонной головой, бормотал что-то одобрительное и снова впадал в дремоту. Нисколько не заинтересовавшись научными Ташиными изысканиями, Медея терпеливо ожидала окончания лекции, удивляясь тому, что Таша словом не обмолвилась ни о своей дочери, ни о внучке, живущих в Ленинграде. На поворотах Ташиной речи Медея согласно кивала головой и думала о том, как упорна природа человека, как устойчива бывает иногда страсть, не поддающаяся никаким переменам, вроде этих самых решеточек, овалов, точек, которые, отпечатавшись однажды, живут потом тысячелетиями во всех укромных уголках мира, в подвалах музеев, в помойках, нацарапанные на сухой земле и на ветхих заборах играющими детьми. Наутро приехал рослый, полный человек в морской форме, без погон, и увез Медею из спящего дома Лавинских. А еще через час Медея покачивалась в середине Керченской бухты на старом грузовом суденышке вида столь родного, как будто оно было из старой армады ее деда Харлампия.